Добрый день, это радио «Донбасс Реалии». Сегодня 16 февраля, пятница, и в студии для вас работает Анастасия Середа. И в ближайший час поговорим вот о чем. Командующий оперативно-стратегической группировкой войск «Таврия» бригадный генерал Александр Тарнавский заявил, что командование приняло решение отвести войска с позиции «Зенит» на юго-восточной окраине Авдеевки. По словам Тарнавского, решение отойти приняли для сохранения личного состава и улучшения оперативной обстановки. Кроме того, занятие этих позиций не дает противнику стратегического преимущества и не изменяет ситуацию в рамках Авдеевской оборонной операции. Цитирую, «Мы держали эту позицию столько, сколько это давало возможность эффективно сдерживать и уничтожать врага», написал командующий оперативно-стратегической группировкой войск «Таврия». Утром 16 февраля проект Deep State сообщил, что агрессор поднял российский флаг над укрепрайоном «Зенит». Это территория бывшей части зенитно-ракетных войск. Кроме того, аналитики проекта сообщили, что войска РФ захватили Донецкую фильтровальную станцию. Она находится на линии разграничения между Авдеевкой и Ясиноватой. Как будут разворачиваться события в Авдеевке после отхода ВСУ с «Зенита»? Какая задача у третьей штурмовой в городе и насколько она сейчас выполнима? Что обеспечило РФ успех в окружении Авдеевки? Кроме того, мы еще подробнее обсудим проблемы использования России фосфорных боеприпасов и узнаем, как танкисты спасают технику от российских дронов на запорожском направлении. Гости эфира Валентин Бодрак, директор Центра исследований армии, конверсии и разоружения. И Родион Кудряшов, майор, заместитель командира 3-й штурмовой бригады ВСУ. Ну а для начала давайте посмотрим, что произошло на фронте.
Бахмут. Войска России наступали под Богдановкой и Ивановским на северо-западе, под Клещеевкой и Андреевкой на юге и под Веселым в направлении Северска. Авиаудары. Ивановская, Часовьяр, Константиновка, Клещеевка, Нью-Йорк. Западный край Донецка. 28 атак за сутки отбили защитники Авдеевки в самом городе и возле Ласточкина на северо-западе. Кроме этого, российские войска штурмовали Первомайское и Невельское на юге. Deep State фиксирует продвижение агрессора возле Невельского и захват Донецкой фильтрационной станции. Кроме этого, российским войскам удалось поднять флаг над районом «Зенит» в Авдеевке, где в последние дни они взяли защитников города в окружение. По данным Deep State, не всех украинских военных смогли из этого окружения вывести. На Маринском участке под атаками были Красногоровка, Новомихайловка, Георгиевка и Победа. Всего 34 штурма. Авиаудары. Авдеевка, Новоселовка 1, Очеретина, Бердичи, Орливка, Ласточкина и Георгиевка. Лиман, Кременная, Купянск. Под атаками в эти сутки были и Синьковка, Ивановка, Терны и Ямполевка. Авиаудары. Колодезная, Ивановка, Стельмаховка, Новолюбовка, Новосадово, Терны и Белогоровка. На юге Донецкой области, по данным Генштаба, российские войска штурмовали Причистовку и Старомайорское. Авиаудар был нанесен по Водиному, Шевченко и Старомайорскому.
Сегодня во время эфира мы ожидаем включения с фронта 3-й штурмовой, ну а пока ко мне присоединяется моя коллега Татьяна Забаштанская. Таня, привет. Давай с тобой детальнее обсудим использование России фосфорных бомб и в целом расскажем о том, чем они опасны, да, атакующей стороне и зачем их вообще применяют.
Да, давай сегодня в 3-й штурмовой рассказали о том, что на Авдеевском направлении использует Россия именно фосфорные снаряды на Авдеевском коксохимическом заводе. Командир 2-го механизированного батальона с позывным ВАР уточнил, что при горении это ядовитое вещество имеет очень тяжелые последствия для состава 3-й ОШБР. Ветер и давление там меняются, поэтому угар затянул всю территорию вокруг коксохима. И случаи отравления личного состава там постоянно растут.
Ну, насколько я помню, те медики, которые включались к нам с передовой, они говорили о том, что действительно очень часто применяются именно химические бомбы, и о том, что после того, как военный получил такое отравление, он несколько дней не может прийти в себя после этого, да, и ему нужно некоторое время. А если говорить о том, что это не первое уже сообщение о применении фосфорных бомб, насколько это, в принципе, массовое явление, да, если об этом говорить, ну и выводы химиков, это конкретно все-таки фосфор?
Ну смотри, с начала полномасштабного вторжения было несколько десятков сообщений о том, что используются фосфорные бомбы. Еще, например, 22 марта 2022 года появлялись фото от корреспондентов, например, британского канала ITV с кадрами предполагаемого использования фосфорных бомб в районе Гастомеля, Ирпеня. Потом об использовании фосфора сообщали 13 июня СБУ, ссылаясь на перехват телефонного разговора солдата РФ с его матерью. Также 12 и 13 марта, как сообщал на тот момент еще глава Луганской ОВА Гайдай, запрещенными фосфорными боеприпасами тогда обстреляли Попасную на Луганщине. То есть мы можем сделать вывод, что это уже не первое сообщение о фосфорных бомбах. Также нашему корреспонденту в октябре 2002 года возле Солидара...
2022 года.
Да, 2022 года возле Солидара удалось снять предполагаемое использование фосфорных бомб. Точно мы не можем сказать, что это было. И очень часто фосфорные бомбы путают с другими зажигательными боеприпасами, такими как, например, 9М22С, которые используют для реактивных систем залпового огня. Эффект от этих зажигаемых боеприпасов часто путают именно с фосфорными.
То есть, по сути, те зажигательные боеприпасы, которые очень часто используют для атаки украинских городов, это не всегда фосфорные?
Нет, это не всегда фосфорные. И также стоит отметить, что войска радиационной, химической и биологической защиты Украины часто делают отчеты по использованию химического вооружения, но ни разу в этих отчетах не было сказано, что это был именно фосфор. И пока вот химики ВСУ не подтвердят, что это фосфор, мы не можем так утверждать. Оно только вот выглядит так.
Спасибо огромное, Татьяна Забаштанская. Мы вместе обсуждали то, что же, как часто все-таки РФ использует фосфорные бомбы и какие это имеет последствия. Ну а дальше давайте посмотрим репортаж Запорожского фронта, ведь пока разворачиваются вот такие события в Авдеевке, там не легче. И моя коллега Евгения Назарова побывала у танкистов 1-й танковой бригады. Они поделились тем, как спасают технику от российских дронов.
Сейчас тактика поменялась, сейчас більш противник використовує дрони. Тобто репки ставимо протидронові, тобто борти варюємо. Да, більш захищаємося і, ну, відповідно, розвиваємося.
Від ушкодження турами, ланцетами. Воно все удосконалюється, те, що було розроблено десятками років тому, ми зараз вже під це підлаштовуємо, і воно все покращене, посилене. Ефективне.
Воно чи застріє, чи взривається до того, як проникне у танк і пошкодить його. Тому він загалом весь круг має от таку невеличку броню. Вона в полі бою показала себе ефективною.
Ну, я не обшивальщик, я не відмік цього танку, це мій танк. І я загалом стріляю з гармати, а зараз я його обслуговую. Я на різних роботах робив, ну, дизайном займався, на пошті роботу.
Що з того, що робили, зараз допомагає?
Бачення, ну, загалом бачення, допомагає наперед бачити якісь речі, як будуть краще вони, як їх краще зробити спочатку.
Що я зараз роблю? Я, в принципі, навчився вже, прийшовши на контракт в армію. Мені це подобається, тому що, ну, я зацікавлений у всіх цих розробках. Навчаюся кожного дня на чомусь новому, свої знання і навички удосконалюю. Ну і головне, екіпаж буде захищений, бо екіпаж – це наша сім'я.
Наскільки от важлива злагодженість, така от командна робота для танкістів?
Дуже важливо. Да. Треба співслово вже розуміти, що він хоче. Командир там, той наводчик.
Скільки навчалися один одного розуміти?
Кому як прийдеться. Хто це розуміє. Ні, ми зараз нормально. Ми тільки мені командир мій Туман тільки скаже, що тільки хоче сказати, я вже знаю, куди він хоче повернути машину або там куди загнати.
Ну, тому що чим швидше виконуєш команду, тим раніше ти вразиш ціль
і знищиш противника. Танковий екіпаж – це єдине ціле, що механік, що командир, що навідник.
Якщо не навчишся, це твоє життя. Це життя бойової машини.
Це ми одні з перших, які виїжджаємо. Можемо дати можливість піхоті зайти, зайняти позиції.
Танки були, і піхота була у нас, і бліндажі, і ВСПшки. Ну, по разним цілях працювали. Тобто, куди попадає снаряд і знищений противник, це вже якби позитивно. Тобто, там важливо, чи танк, чи піхота. Ну. Головне знищити ворога.
Щоб кожного разу так було, з кожним снарядом, щоб вони всі в ціль летіли.
Россия вербует для войны против Украины граждан Непала. В стране проходят митинги с требованием к России найти и вернуть пропавших на войне родственников. Канал CNN вообще оценил число завербованных на войну непальцев в 15 тысяч человек. Реалистична ли эта цифра и зачем граждане этой страны вступают в российскую армию, смотрите в сюжете настоящего времени.
Этому мужчине 24 года. Он из Непала. Свое настоящее имя просил не называть и лицо не показывать. Он вернулся с войны в Украине. Воевал на стороне России, после ранений дезертировал.
Дома у меня были кредиты, которые нужно было платить. Я решил пойти в армию, потому что слышал, что деньги хорошие.
Агентство «Франс Пресс» пишет, что наемные непальские солдаты могут заработать за месяц на службе у России почти вдвое больше, чем они могли бы заработать за год у себя дома. Наемник рассказал им, что за полгода получил порядка 15 тысяч долларов.
Непальцев может быть от 2 до 2,5 тысяч, максимум 3 тысячи, и среди них многие умерли.
Огонь! Этот наемник приехал в Москву в сентябре прошлого года. По его словам, обучение в армии заняло 2 недели, потом его отправили на передовую в Бахмут, в одну из самых горячих точек на фронте. Как рассказали наемники CNN, им предлагают зарплату не менее 2000 долларов в месяц. Для Непала это много. По разным данным, средняя зарплата в Непале варьируется от 250 до 600 долларов в месяц. В Россию наемники приезжают по туристической визе. В будущем им обещают ускоренную процедуру получения гражданства. Паспорт Непала считается одним из худших в мире. Он позволяет въехать всего в 40 стран, а российский – 119. Непальская депутатка и бывший министр иностранных дел страны Бимал Райпаудал заявила, что всего в российской армии воюют порядка 15 тысяч непальских мужчин. Ее данные приводит и CNN, а сама депутатка узнала эту цифру от тех, кто бежал или вернулся из Украины. Издание «Медиазона» проверило эти цифры CNN по данным пограничной службы ФСБ. В 2022 году в Россию официально въехали всего 72 непальских туриста. В 2023 их стало уже 1039. Однако 15 тысяч по этим данным никак не набирается. Сами власти Непала признали отправку на фронт в Украину около 200 жителей страны. Всего «Медиазоне» и BBC известно о гибели 254 иностранных граждан, воевавших и погибших в Украине в составе российских формирований. Среди них есть граждане Непала, Ирака, Замбии, Узбекистана, Таджикистана, Казахстана, Беларуси и Кыргызстана. Также известно, что в российскую армию набирали граждан Сербии, Сирии и Кубы.
Потому что здесь нужно много работать, чтобы добиться цели, и здесь будет 25 тысяч препятствий. По этой причине все говорят, я иду на это, чтобы не умереть от голода на Кубе.
Министерство иностранных дел Кубы в сентябре 2023 года сообщило о раскрытии преступной сети по торговле людьми. Кубинских граждан принуждали воевать на стороне России. Остановить вербовку своих граждан в российскую армию просил и МИД Непала. На стороне России, по данным Центра Досье, воюют не больше сотни граждан Сербии. В январе сербский наемник, снайпер, вербовщик Дайан Верич записал видеообращение, в котором рассказал, что к сербам плохо относятся.
Сербы приехали чистого сердца. Вот приехали сражаться, к ними относятся вообще как к скоту в этом 119-м полку.
По словам Берича, перед Новым годом иностранцев практически без оружия пытались заставить штурмовать украинские позиции. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не стал комментировать это обращение.
Ну и я напомню, что вы можете писать свои сообщения в Viber и Telegram по теме эфира. Там вы можете задавать интересующие вас вопросы, а также делиться своим мнением. Я напомню, номер телефона +38 095 151 95 05. Также не забывайте подписываться на телеграм-канал «Донбасс Реалии». Там много интересной информации, касающихся тем эфира, а также непосредственно Донбасса. Ну и к нам присоединяется майор Родион Кудряшов, заместитель командира 3-й отдельной штурмовой бригады. Добрый вечер.
Витаю вас, бажаю здоровья вам, глядачам.
Взаимно. Давайте начнем с того, что генерал Тарнавский заявил об отходе с «Зенита». Вы утром говорили о том, что в Авдеевке действительно есть места, где украинские защитники находятся в окружении, но есть возможность его прорвать. Это касается «Зенита»?
Це стосується у тому числі позиції 3-ї окремої бригади, де ми воюємо на 360 градусів і намагаємося зробити все для того, щоб поліпшити становище і розімкнути це коло, яке склалося навколо, якщо можна так, да, за тавтологію. На сьогодні всі ці заходи в нас проходять успішно, але виключно завдяки героїзму безпосередньо солдатів, сержантів, офіцерів, які виконують задачі на передньому краї.
А вот эти локальные окружения, они стали возможны из-за преимущества россиян в количестве или из-за времени украинские защитники вовремя не покинули опасные позиции?
Це все завдяки, якщо можна так сказати, да, це слово, це завдяки потужним силам противника, які застосовуються на смузі відповідальності безпосередньо нашої бригади. Якщо бути точним, то сьогодні сили, на сьогодні, на дану хвилину, сили 1-7. Противник застосовує не тільки стрілецькі, моторизовані, механізовані бригади на нашому відрізку, а і спецпідрозділи зі складу ГРУ Збройних сил Російської Федерації.
Вот западная пресса еще пишет о том, что такая ситуация в Авдеевке, возможно, это частично еще и вина западных партнеров, которые вовремя не оказали помощь, да, в боеприпасах. Как вы прокомментируете это? Действительно ли сейчас в Авдеевке ВСУ испытывает нехватку боеприпасов?
Скажу наступным чином, что в будь-якій війні, особливо коли є гарячі точки, війська будуть потребувати більше боєприпасів, навіть якщо їх буде достатньо. В даному етапі боєприпасів є достатнім, але ми потребуємо більше для того, щоб більш ефективно наносити ураження і більш безпечніше виконувати бойові завдання.
А есть у 3-й штурмовой свое видение сейчас, как лучше использовать Авдеевку? Все же продолжать бои там ради максимального урона российским войскам или лучше-таки отходить на более удобные позиции уже за городом?
Відповім як професіонал. Сьогодні 3-я окрема бригада виконує поставлені задачі старшим начальником щодо стійкої оборони безпосередньо в місті Авдіївки, виконує задачі по ударним рейдам для того, щоб поліпшити становище на логістичних напрямках, у тому числі поліпшити становище на передньому краї. І сьогодні ми виконуємо саме цю задачу і будемо чекати інших наказів, які вже залежать від іншого оперативного рівня.
Уже много было сказано о том, что Авдеевка – это политическая цель к выборам Путина. А если чисто с военной точки зрения, что Россия получает в случае захвата Авдеевки?
На мою думку, так, це є певними, в тому числі, політичними моментами, але це, на мою думку, буде виключно тактичний успіх і ніякого стратегічного успіху навіть при охопленні Авдіївки, при заволодінні Авдіївкою противник не буде мати.
Ну і я ще попрошу вас розказати подробніше об використанні російськими військами фосфорних боєприпасів. Наскільки це масово і що це дає росіянам?
По-перше, хочу замітити, що не тільки хімічні боєприпаси застосовує противник, а і авіацію, яка застосовує керовані авіаційні бомби. В деякі дні доходить до 60 уражень на нашу смугу відповідальності за добу. Солдати коментують це як маленькі землетруси, які спричиняють ці удари. Ну і в тому числі хімічна зброя, це фосфорний боєприпас. На сьогодні це вже стаціонарна практика не тільки в Авдіївському напрямку, а й по всій лінії фронту від ворога.
Ну вот медики, которые включались к нам с передовой, говорят о том, что для здоровья вот такие фосфорные бомбы, да, и химическое оружие, которое использует противник, очень сильно влияет на здоровье.
Давайте я перекладу просто на цивільну бомбу, на цивільну мову, що таке фосфорний боєприпас. Він за допомогою своєї дії завдає ураження, прожигає не те, що броню, він прожигає метал, прожигає бетон і у тому числі асфальт. І ви можете собі тільки уявити, що може відбутися з особовим складом, який перебуває на позиції під час такого ураження.
Спасибо огромное. Родион Кудряшов, заместитель командира 3-й отдельной штурмовой бригады, был с нами в эфире. Спасибо, что нашли время. И к нам присоединяется Валентин Бодрак, директор Центра исследований армии, конверсии и разоружения. Добрый вечер.
Здравствуйте, да.
Давайте начнем с вами с того, что командующий оперативно-стратегической группировкой войск Таврия генерал Александр Тарнавский заявил, что командование приняло решение отойти с позиции «Зенит» на юго-восточной окраине Авдеевки. Что это означает для фронта и насколько безопасным военным теперь будет, насколько безопасно украинским военным будет покидать укрепрайон? Либо же безопасных путей уже не осталось, как вы считаете?
Но такие вещи должен комментировать непосредственно представитель командования, который там находится, о том, насколько там опасно или не опасно пути. Дело в том, что то, что попадает в телеграм-каналы там, или в другие от отдельных бойцов, там по-разному все это можно освещать, и поэтому я сторонник больше смотреть на общую панораму, нежели на гадать о тактических каких-то нюансах, которые из Киева точно не видны. Поэтому я бы здесь сказал вот о чем. О причинах и о том, что вообще это означает, это событие. Еще 18 декабря генерал Тарнавский сказал в интервью Reuters о том, что есть дефицит боеприпасов и пересматриваются задачи, в общем-то, по ведению боя, да, по ведению боев там. И на самом деле ситуация говорит о том, что вот это вот событие произошло практически вследствие дефицита боеприпасов и вооружений. И то, что фактически с сентября началась война дронов, война беспилотников. Это на самом деле не есть как бы какой-то такой технологический нюанс этой войны. Это искусство возможного, потому что это возникло вследствие дефицита боеприпасов. И точно так же и в России вследствие дефицита новой техники. И поэтому вот была принята вот эта новая позиция технологическая. И теперь самое время сказать о том, что Украина ведет комбинированную войну. Это очень важно понимать. Что такое комбинированная война? Это использование одновременно и очень дорогих средств, и очень дешевых. Я приведу вам пример, что украинцы сбивают кинжалы Патриот, системой противоракетной Патриот, ракеты, которые стоят порядка 2 миллионов долларов. А при этом на поле боя тактически больше используют именно дешевые системы, дешевые дроны, FPV-дроны, которые стоят 500-600 долларов. И здесь речь идет о массовом использовании. И сейчас, не случайно, я хочу обратить внимание, что еще осенью в своей статье в The Economist уже бывший главнокомандующий вооруженными силами Украины генерал Залужный стал серьезно говорить о том, что необходимо искать новые технологии для того, чтобы обеспечить прорыв, что только новые технологии и повышение технологичности войны могут помочь сегодня украинской армии. Это же фактически повторил в начале уже февраля верховный главнокомандующий Владимир Зеленский, когда менял военное командование, да, тогда он поставил такие задачи. Одна из задач, самое главное, повышение технологичности войны. И вот этим сегодня занята фактически армия, промышленность и вообще все военно-политическое руководство. Я думаю, что ситуация будет складываться таким образом. Если Украине удастся быстро масштабировать ряд новых инновационных решений, ну, например, осенью появились дроны с самозахватом цели. Их нужно немедленно перевести в серию, в крупные серии, чтобы в войсках были большое количество именно таких дронов. А также дронов с тепловизорами, которые позволяют вести войну ночью. Вот это вот может серьезно сейчас помочь в то время, когда мы испытываем дефицит боеприпасов, и есть предположение, что и дальше будет дефицит боеприпасов и дефицит и артиллерии как таковой. Да, FPV-дроны и другие беспилотники, они не заменят сейчас все задачи артиллерии, не подменят все функции артиллерии, но могут позволить именно вот этой вот перегруппировке технологической. Сейчас очень серьезные вещи происходят и в других, так сказать, измерениях. Да? Ну, например, в январе появилось видео наземного роботизированного комплекса, который 4 километра преодолел по вражеской территории, и там кумулятивным зарядом подорвал мост на вражеской уже оккупированной территории. Да? Сейчас есть ожидание всплеска именно наземных роботизированных систем, которые будут использоваться в виде подразделений. Я имею в виду, что один комплекс может быть ударным, стрелковым комплексом, один комплекс противотанковым, один рэбовский, нести задачи и функции рэб, еще один, например, функции разведки, к примеру. Да, вот такое вот мини-подразделение может серьезно влиять. Вообще, к чему должна идти и к чему идет украинская армия? Украинская армия идет к тому, очень важный момент, о котором сказал Тарнавский сегодня, да, это решение по Авдеевке было принято для того, чтобы сохранить жизни солдат и офицеров. Да, это очень важный момент, потому что никакой населенный пункт, никакой квадратный метр или километр не могут сравниться с потерями подготовленных, обученных бойцов, которые ведут войну сейчас. И в этот момент, когда есть проблемы с боеприпасами и с вооружениями, чтобы перегруппироваться, вот именно был смысл отойти. И действительно, я согласен абсолютно с позицией генерала о том, что это никак не повлияет на стратегическую ситуацию на самом фронте. Теперь, к чему идет украинская армия? Украинская армия идет к тому, чтобы создать такие серые зоны, на которые будут бояться, я имею в виду перед своими укреплениями, на которые будут бояться даже вступать противник, и это уже частично создано. Но в частности уже бронетехника боится выходить и попадать в эти зоны обстрела, потому что мгновенно начинается уничтожение этих средств бронетехники. Любых. Это и могут быть и танки, и бронетранспортеры, а могут быть серьезные комплексы радиоэлектронной борьбы и артиллерии и все что угодно. Вот это вот очень важно. Но пехота сегодня штурмует. Да? Так вот, когда пехота будет опасаться входить, потому что будут знать, что каждого солдата будет преследовать дрон, а то и два, как писали вот недавно отец и сын Рогозина, да, Рогозин, который неофашист, российский фашист, который себя величает, я не знаю, как там, Запорожской области, сенатором Запорожской области, да, он себя величает. Вот он писал в телеграм-канале о том, что очень проблематично в прифронтовой даже зоне, потому что несколько беспилотников украинских практически охотятся за техникой и охотятся за людьми, ну то есть за личным составом. Но не стоит тешить себя тем, что это будет всегда. Технологии меняются, ну, очень-очень быстро. Я поэтому заговорил о других измерениях, о наземных дронах, о том, что вот у нас, скажем, еще благополучно бывают, выполняются операции по уничтожению кораблей, и вот Цезарь Куников — это тоже пример, что еще, будем говорить, надводными или морскими роботизированными комплексами уничтожается, а уже рассматривается возможность создания мини-подводных лодок, беспилотных, для того, чтобы иметь возможность более такого скрытого подхода и более, ну, будем говорить так, современной возможности технологической уничтожать дальше флот.
Валентин, вот смотрите, вот буквально вчера Йенс Столтенберг говорил о том, что это генеральный секретарь НАТО, говорил о том, что на протяжении 2024 года страны НАТО передадут Украине 1 000 000 дронов. А как вы считаете, что это может быть именно за дроны и в какие сроки их может получить Украина?
Я думаю, что это будут несколько иные дроны, чем мы имеем в виду, когда говорим о поле боя. Да? Я думаю, что, скорее всего, это будут уже, это будет более производственно, да? Это серийная продукция. И серийная, ну, например, та же Великобритания, она при подписании двухстороннего соглашения по безопасности в 12 да, января сообщила о том, что будет 200 миллионов фунтов стерлингов будет потрачено на как раз беспилотники. Я думаю, что речь идет о беспилотниках оперативно-тактического звена, и это могут быть уже беспилотники от, скажем, там 40-50 километров и, может быть, до 300 километров и более. Но, скажем, Британия уже передавала и заявляла об одной партии, кажется, называются они «Квантекс», эти беспилотники, которые созданы были для военно-морских сил, чтобы, скажем, эсминцы не тратили там торпеды серьезные, если цель, ну, более проста, там, условно говоря, катер или еще что-то. И вот эти вот беспилотники, они могут использоваться на дальности 200 километров. Если говорить и дальше, то это могут быть и, безусловно, разведывательные беспилотники, которые уже мы получали от той же Германии. И я думаю, что не исключаю, что здесь заложен и сказано в том числе и о тех беспилотниках «Аарок», которые сейчас делают на предприятии «Антонов» вместе с французской компанией. Речь идет о тяжелом уже беспилотнике, который будет нести 1,5 тонны вооружения, будет иметь потолок более 9 километров, то есть высота полета более 9 километров, и сможет летать 24-30 часов. То есть речь идет о переходе к более технологичным, скажем, системам. То же самое можно сказать и о турецких, но я думаю, турецкая тут тема отдельно, она не связана с тем, что говорят европейцы, да, потому что с Турцией у нас отдельная история, и должен вестись разговор уже не об Байрактарах, хотя вот именно, да, вот сейчас показывают и Кизел Элма, беспилотный самолет фактически, и Кизел Элма взлетел в январе 23 года, и я думаю, что вот Байрактары — это более старая как бы ситуация, от которой, ну, не то чтобы отходить, но нужно сейчас с приоритетами определиться. Мне кажется, что более важно для нас это получать от Турции, покупать беспилотники Акинчи или Анка. Ну, Акинчи, к примеру, может нести крылатую ракету дальностью действия 250 километров. И это уже, ну, совсем другая история. Да? Это такое оружие, которое может атаковать объекты в Крыму, например, без как бы опасности потери пилота, скажем, того же Су-24, как вот сейчас рассматривается, да, что если Су-24 взлетают, то есть, ну, большая опасность поражения этого самолета. И, во-первых, и потому, что самолеты уже далеко не новые, и, во-вторых, потому что ПВО все-таки стало сейчас российское работать более, будем говорить так, но не перестало быть таким легкомысленным, как это было раньше, да, когда можно было, мы помним, что достаточно легко были уничтожены и под Феодосией, и на мысе, как там, Тарханкут, да, уничтожены были С-300, С-400 установки. И даже вот С-400, это считалось, что это, ну, такая как бы непобедимая, да, установка, которая может, ну, как бы любую воздушную цель уничтожить. Оказалось не так. Оказалось, что человеческий фактор играет громаднейшее значение и продолжает играть это громаднейшее значение в ведении боевых действий. Поэтому для Украины самое главное сейчас — это повысить технологичность войны и за счет этого фактически удержать 24-й год. Почему я говорю удержать? Потому что стратегическая оборона, нужно построить эшелонированную глубокую оборону глубиной 20-30 километров со всеми там фортификационными, минно-заградительными сооружениями. Вот. И при этом перегруппироваться и мобилизовать полностью свою промышленность и дать возможность Европе полностью мобилизоваться, потому что 25-й год, не исключено, что мы можем оказаться без Соединенных Штатов. Ну и 24-й, мы, если мы до 5 марта не увидим решения как бы Конгресса, да, то специалисты, я с ними согласен, считают, что тогда, скорее всего, мы не увидим решения до конца 2024 года. Поэтому нужна очень серьезная работа, ну, на всех фронтах, на всех направлениях.
Ну, и, как раз говорили о том, что... Да, строительство завода по производству Байрактара в Украине как раз началось. Несмотря на то, что вы говорите, от них нужно отходить, тем не менее, лишними таки не будут. А давайте с вами вернемся к обсуждению Авдеевки. Да, вот сегодня Deep State опубликовал информацию и видео, как российская бригада устанавливает на укрепрайоне «Зенит» российский флаг. А как вы считаете, как россиянам удалось, скажем так, в последние недели так быстро изменить, да, и сузить кольцо вокруг Авдеевки, если до этого они там не могли месяцами окружить город? Что повлияло на ситуацию?
Есть несколько взаимосвязанных нюансов. Один, безусловно, связанный с информационными операциями вокруг смены военного командования в украинской армии. Да? Здесь это была такое событие, которое позволило внутри России провести серьезную обработку своего общества, ну и в том числе, безусловно, и военных в первую очередь, и зарядить их разными такими, ну, уверенностью в том, что будет легче все прорываться и так далее. Да? То есть плюс эти информационные операции непосредственно против нового главкома с упоминанием его семьи, что там родители находятся в России и так далее. Да? То есть вот эти все моменты, они сыграли роль. Второй нюанс – это приближение выборов в России и, естественно, нагнетание обстановки вокруг этого всего. То есть здесь глобальную, на мой взгляд, глобальную роль играет психологическая подготовка, но, как я уже сказал, не в последнюю очередь здесь проблема дефицита у украинской армии боеприпасов и вооружений. И это, конечно, ну, все взаимосвязано. К тому же взаимосвязано то, что мы помним, что уже когда произошла некая такая ротация пару дней тому в Авдеевке, то было сказано, что, в общем-то, довольно длительный период времени ротации не было, и войска которые там вели оборону, они, конечно, были, ну, в значительной степени истощены, да, то есть это тоже часть психологического фактора, который нельзя не учитывать. И сейчас, в принципе, новый главнокомандующий занят такой глобальной задачей провести перегруппировку войск и осуществить ротацию, заменить на взять тех военных, которые находятся в тылу еще, и заменить на тех, которые находятся на передовой. Вот эта вот задача не из простых, но то, чем сейчас занимается именно военное командование. Ну, а то, чем занимается промышленность, понятно, активизация всего, что может помочь фронту, и выпуск этого всего. Тем более, что на примере сегодняшнего вот немецкого пакета помощи, когда было подписано двухстороннее соглашение по безопасности, мы увидели, что значительная часть вооружений имеет очень длительный цикл производства. Например, те же «Панцергаубицы 2000», да, это там названы года поставок, и 25-й, и даже 27-й год для некоторых позиций. Да, это достаточно такая проблематичная ситуация. Ну и мы знаем, что сейчас Европа испытывает большие проблемы по комплектующим боеприпасам. Хотя норвежско-финская компания «Намо» в 5 раз увеличила производство и перешла на круглосуточную работу, все равно есть свидетельство о том, что механически нельзя все решить, и что проблемой остается получение порохов и различных других компонентов. Сейчас очень много зависит от того, насколько страны Европы не будут вести себя эгоистично, как, например, Франция. Я напомню, что 31 января Чехия выступила с предложением, чтобы Евросоюз, который не смог поставить 1 000 000 боеприпасов обещанных, чтобы 450 тысяч боеприпасов было немедленно закуплено у третьих стран. На что французская сторона, ну, достаточно скептично ответила, потом, ну, решения пока нет, но ответила тем, что мы же рассчитывали, что все эти финансовые вливания будут непосредственно внутри Евросоюза, а не будут выходить за рамки. А внутри Евросоюз не справляется. Закупить можно сегодня, ну, у целого ряда стран. Да? Там, и если мы вспомним, как Виктория Нуланд перед поездкой в Киев заехала в Турцию, да, и там в интервью турецкому отделению CNN она очень прямо и четко сказала, что Америка готова вернуть Турцию в семью F-35, но нам очень нужны 150-миллиметровые боеприпасы, и они очень нужны Украине. То есть она недвусмысленно сказала, что, ну, и для чего нужно. Я бы пошел бы дальше еще, и я считаю, что сейчас украинская власть должна вести серьезную такую полемику и поднять дискурс о том, чтобы для Украины были закуплены ракеты, именно ракеты. Они есть в ряде стран, но не буду сейчас перечислять, но мы все понимаем, что есть как минимум 3-4 государства, у которых можно приобрести ракеты дальностью там, от 300 и до где-то 500-700 километров, может быть, даже до 1000 километров. Вот. И это позволило бы очень серьезно нарастить потенциал украинских сил обороны и осуществлять удары на дальних поступах непосредственно по объектам оборонной промышленности, по производителям ракетной техники, по производителям, ну, прежде всего, ракетной техники, да, ну и боеприпасов. Там есть Подмосковье, которое производит эти бомбы, да, планирующие эти, поэтому ситуация очень сейчас критическая, я бы сказал, по вот этим всем позициям, но эта ситуация должна сгруппировать Европу и создать прецедент, когда Украина сможет осуществлять одновременно и стратегическую оборону, и стратегические или оперативно-стратегические удары по объектам по объектам Российской Федерации. И я имею в виду и по объектам в Крыму оккупированному, и по объектам непосредственно, которые находятся в глубине государства врага, да, государства противника. Вот приблизительно такие перспективы у нас есть на 2024 год. И я думаю, что эти перспективы, несмотря на туманность вокруг Соединенных Штатов, эти перспективы вполне реальные, они вполне таковы, что позволяют достаточно уверенно вести и оборонительную войну, и одновременно атаковать непосредственно важные объекты противника.
Валентин, а в конце января Украина должна была получить от США первую партию высокоточных реактивных снарядов GLSDB. Ну, пока их еще, конечно, никто не видел, но если все-таки предположить, что они уже в Украине, то для каких целей ВСУ может их использовать и насколько они станут проблемой для противника?
Безусловно, они уже в Украине, и об этом говорила Виктория Нуланд, она на стыке месяцев, да, там в конце января, она сказала, что они в пути,
31-го. И
вот они едут на фронт, было так сказано, да. Так вот, это бомба малого диаметра, дальностью действия 150 километров. Они, вот я сказал, что мы ведем комбинированную войну, вот они относятся вот как раз к такой промежуточной форме, да, потому что стоимость их приблизительно по 40 тысяч за один боеприпас, но их точность очень высокая, они могут уничтожать солидные объекты. Я думаю, что как раз они предназначены для уничтожения, ну, или, скажем, сосредоточенного там личного состава в каких-то укрытиях, или, например, логистичные центры, то есть склады боеприпасов, также командные пункты, безусловно. Ну и возможно, что будут и использоваться для уничтожения отдельных, будем говорить так, единиц техники, которые являются очень важными. Например, очень важными являются средства ПВО типа С-300, С-400, которые могут обстреливать наземную инфраструктуру нашу. Или, скажем, сложные комплексы радиоэлектронной борьбы. Но проблема в другом. Проблема в том, что нам передали только опытную партию, и там, кажется, около 20 только боеприпасов. Я думаю, что они, может быть, даже уже использованы все. А дело в том, что только вот где-то, я не знаю, в какое время, но вот где-то сейчас, возможно, где-то это будет в марте или апреле, нам обещают передать уже большую партию, порядка 600 боеприпасов. Это будет, конечно, уже тогда очень серьезная, как бы, серьезная помощь.
Ну вот говорили, что в первой партии передают 24 единицы, но на протяжении 2024 года обещают, что около 750 единиц высокоточных бомб. А насколько вот это 750 единиц ощутимое количество?
Да, вот это вот именно так это получается, потому что 24, я думаю, что они уже использованы даже, мне так кажется, потому что уже телеграм-каналы российские демонстрировали обломки какие-то, но в любом случае для Украины было важно показать, что это мощное оружие правильно и рационально используется. Я думаю, что мы на пути к получению вот этой большой партии, и тогда это будет уже немножко другой, так сказать, подход. Но все равно это недостаточная дальность, потому что это 150 километров, а на Украине нужно 300 и более, 300, 400, 500 километров. Вот то, что сейчас нужно, потому что даже некоторые объекты в Крыму, их, ну и даже не только потому, что в Крыму мы используем крылатые ракеты, но в любом случае баллистическая ракета — это куда более серьезное оружие с точки зрения надежности, как бы, его действия, да, потому что до этого вот использование крылатых ракет — это было в таком режиме, в режиме комплексной операции, когда, например, дроны начинают, используются дроны для того, чтобы немножко расшевелить ПВО, да, или уничтожить, скажем, локаторы, или отвлечь средства ПВО для ударов на себя, и потом уже использовались крылатые ракеты. Но, к счастью, это использовалось очень успешно, удачно. Проблема войны в том, что нельзя использовать длительное время один и тот же прием, да, и поэтому необходимость поиска разных тактик, разных способов ведения войны вынуждает как раз и использовать самое такое различное вооружение. Поэтому Украине, конечно, очень важно было бы получить именно баллистические ракеты. Я имею в виду, конечно, если мы не сможем получить атаку с ракеты американские, то есть баллистические ракеты тактические ракеты малой дальности, то поэтому я и заговорил о возможности именно закупки ракет для Украины у третьих стран. Но есть уже прецедент, например, есть большие изменения в стратегии Японии, и Япония уже дала разрешение на экспорт ракет для комплексов ПВО ПРО Патриот. И единственное, что Соединенные Штаты, которые должны были купить, но по некоторым данным сейчас не могут осуществить это до решения Конгресса. И поэтому ситуация находится в неком таком подвисшем состоянии. Но есть возможность получить и ракеты, и боеприпасы действительно в третьих странах. Это абсолютно реальная задача. И даже те задачи, которые пытались решить и пока не смогли британцы, это я имею в виду 155-миллиметровые боеприпасы, опытную партию которых они получили в Японии, и которая немножко не подошла пока для использования. Сейчас решается технологические эти нюансы. Я думаю, что демократический мир имеет громадные возможности для того, чтобы объединиться и все-таки осуществить задачу такого всеобщего, всестороннего давления, потому что речь идет не только о военном насыщении сил обороны Украины, а речь еще должна идти и об экономических таких рычагах и технологических рычагах. Дело в том, что уже даже специалисты подсчитали, что существует порядка 6-8 чипов, которые, если лишить их Россию, то практически там будет остановлено производство и ракетной техники, и не только ракетной. И это чипы, которые производит прежде всего компания там Siemens, Intel. И если их суметь проконтролировать, чтобы не было реэкспорта в третье государство, да, потому что мы знаем, что Россия закупала и через Казахстан, через Армению, через Арабские Эмираты и даже через Турцию, да, закупала и критические микроэлектронику критическую, и закупала высокоточные станки, в том числе достоверно известно о целом ряде таких случаев, даже немецкие станки высокоточные через Турцию попадали в Россию. Да, такие истории, к сожалению, для нас не лицеприятные. Но я думаю, что 24-й год – это год объединения усилий и год группировки всего демократического мира для того, чтобы все-таки создать антипутинскую коалицию и иметь в виду не только сдерживание России за счет украинской армии, за счет жизни украинских солдат и офицеров, а именно идти, взять курс на победу Украины. И победа эта может совершиться только тогда, когда мы получим новое высокотехнологическое оружие. Хочу напомнить, Украина, кроме средств ПВО, нового высокотехнологического оружия еще не получала. Не получала вообще. Да? Это странно может звучать, но это именно так. Все оружие, которое мы получали, даже те ракеты Скалп или Шторм Шэдоу, это ракеты разработки 2003-2004 года, которые вошли вот в обиход, да, в этих годах. А Атакамс — это вообще ракеты 90-х годов. В начале 90-х начали использоваться. И все равно мы их не получаем. Я говорил и не перестану говорить, что отказ президента Байдена, особенно отказ в начале лета, в июне 23-го года, после того, как к нему обратились две партии с просьбой передать Украине, речь шла, я так понимаю, там о 80 миллионах долларов, значит, это речь шла как минимум о 80-100 ракетах Атакамс, и Байден не сделал это, он совершил стратегическую ошибку, потому что он думал об управлении этой войной, осторожном управлении, таким образом, чтобы Украина истощала Россию, а истощается ли Украина, это было всем, ну, на втором или на третьем плане, это я мягко говорю. Да? Главное было просто сдерживать Россию и истощать Россию. И вот эта вот политика, она привела к дисбалансу, к страшному дисбалансу, когда мы сейчас находимся на уровне конца 22-го года, мы сейчас находимся, да, то есть в ситуации, когда тоже было отказано. Но тогда была ситуация даже, может быть, где-то лучше, потому что Украина после контрнаступления на Харьковщине в сентябре 22-го года и после освобождения Херсона была на подъеме, была эйфория, армия была в гораздо более таком, ну, боевом состоянии, готовности атаковать. И напомним, генерал Залужный хотел тогда провести атаки дальнейшие, просил только лишь помощь артиллерию и боеприпасы. Запад на это не пошел. Управляя войной, конечно. Конечно, управляя войной. Боясь какой-то, ну, мифической эскалации. Да? А то же самое произошло в 23-м году, но на Западе просчитались. Они думали, что, ну, не удастся наступление, ну и не удастся, да, наступление. А неудача, которую они предопределили сами, они предопределили, они заложили эту фактически неудачу. И она привела, собственно, к значительному истощению украинской армии. И, к счастью, вот сейчас вот демонстрируется Залужный, да, и работа военных. И, к счастью, благодаря Залужному он фактически сохранил украинскую армию, сберег украинскую армию, потому что не поддался этому давлению политиков, которые хотели и вынуждали к линейной войне, которая для Украины очень опасна и которая не нужна Украине, и которой нужно избегать линейной войны, сталкиваться как бы вести штурмы, лобовые атаки, это все не для Украины. Для Украины это кинжальное наступление с отходами, это удары и это истощение войск противника, подавление его до такой степени, когда противник будет уходить самостоятельно. Да? Вот это вот важно понимать. И, к счастью, генерал Залужный это все превосходно осознал, и он не повел армию вот в то кинжальное наступление, которое, на которое выталкивали западные партнеры и думали о том, что за счет жизней украинских военных будет проложена, усеяна, как говорится, трупами дорога до Мелитополя. Да? Извините, что говорю так, но это выглядит именно так. Именно так это выглядит, к сожалению. И благодаря воле генерала Залужного была сохранена армия, и не произошло этого вот глобального такого столкновения, которое грозило вообще катастрофой украинской армии.
Спасибо вам огромное, Валентин. К сожалению, вынуждены вас перебить. поблагодарить, потому что наше эфирное время заканчивается. Валентин Бадрак, директор Центра исследований армии, конверсии и разоружения, был с нами на связи. Ну и в конце я хочу еще вам зачитать последнее обновление по Авдеевке по состоянию на 15:30 от генерала Тарнавского. Он сообщает, что по состоянию на час дня в Авдеевке противник не заблокировал ни одного украинского подразделения и продолжается операцию по обороне города. Кроме того, он говорит, что чтобы расширить логистические коридоры, в районе Авдеевки производятся рейдово-ударные действия и логистика работает. Вот такие последние новости по Авдеевке успеваем вам рассказать. Спасибо, что были вместе с Донбасс Реали этот час. В студии для вас работала Анастасия Середа. Всем вам желаю хороших выходных и берегите себя.